по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1156-я встреча у нас с вами сегодня. Мы сегодня в книге пророка Сафонии. Расскажу вам об одной встрече, которая была у меня после богослужения. Ко мне подошла женщина уже в таких преклонных годах, и она говорит: «Знаете, пастор, я молюсь о спасении моего сына. Я молюсь, чтобы Бог его спас. Да, он бизнесмен, он весьма состоятельный человек, он влиятельный человек, у него есть дом, у него есть семья. Но я молюсь, чтобы Бог его спас, потому что сейчас у него есть все, кроме самого главного. У него нет спасения. Я молюсь о спасении для моего сына, даже в том случае, если Богу ради этого придется провести моего сына через болезнь. Даже в том случае, если Богу придется провести его через страдания. Даже в том случае, если Богу придется ради спасения души моего сына лишить его физической жизни. Я все равно молюсь, чтобы Бог его спас, пока еще не поздно. Я молюсь о спасении сына любыми средствами». И знаете, вот это очень сильные слова. Я полагаю, что кого-то эти слова могли бы шокировать. Я видел, как тяжело этой женщине такое говорить. Но с другой стороны, я понимал, что это искренне, что это все по-настоящему. Я должен сказать сразу, что, конечно, это не была угроза в сторону сына. Это были слова материнской любви. Она говорит: «Я молюсь, чтобы, если Богу это нужно, для того, чтобы спасти моего сына, молюсь, чтобы даже он забрал у него здоровье, может быть, забрал у него благосостояние, может быть, даже нечто большее, ради спасения души, ради того, чтобы этот человек был с Богом». Да, она настолько любит своего сына, что она готова, чтобы сын ее прошел через врата смерти даже, если бы только это привело ко спасению души. И вот это очень и очень важные условия. Так вот, как раз этот аспект Бога раскрывает книга пророка Сафонии. И нам сегодня важно признать, что зачастую у нас бывает какое-то двойственное восприятие Бога. Как будто это доктор Джекилл и мистер Хайд. Как будто это не один, а два Бога. Бог любви и Бог суда. Но нет же. Вот в этой книге с начала до конца перед нами самое суровое провозглашение суда во всей Библии. И здесь, в этой короткой книге, есть две основные мысли. И первая из них заключается в следующем. Фраза «День Господень» употребляется в этой книге 7 раз. Это тема всей книги «День Господень», ее основная мысль. Вообще, первыми из пишущих пророков, использовавшими эту фразу, были Авдий и Иаиль. «День Господень». Ну а Сафония был последним, кто использовал эту фразу. И он использовал ее больше, чем другие пророки. Целых 7 раз, плюс еще несколько косвенных ссылок. И эта фраза совершенно конкретно относится ко времени великой скорби, предшествующему установлению Царства Христова. Но эта фраза также включает в себя и само Царство. Более того, ведь великая скорбь как раз и завершается тем, что Иисус Христос приходит на землю, чтобы установить тысячелетнее Царство. Это тоже часть Дня Господня, и об этом тоже надо помнить, читая книгу пророка Сафонии. Получается, что День Господень – это не только страдание. День Господень – это еще и приход, откровение славы. Акцент здесь сделан именно на суде. Мы с вами уже читали Иоиля, и мы читали Аввакума. Книга пророка Иоиля начинается с нашествия саранчи. И он уподобляет эту саранчу дню Господню, который грядет в будущем. И пророк развивает, углубляет эту тему. Мы читаем о том, что день Господень начинается именно с темной ночи. И вот на фоне тьмы человеческого греха Бог пишет для вас и для меня эту великую евангельскую историю. Ну а пророк Сафония – это последний из пишущих пророков, который использует это выражение «день Господень». Иными словами, пророки начинают с этого выражения, и вот мы подходим к пророку Сафонии, и он пророчествовал во времена царя Иосии, и это последнее духовное пробуждение в Иудее. Оно, кстати, было очень недолгим, некоторые даже считают его поверхностным. Но все же оно ведь было. И с другой стороны, этот человек, пророк Сафония, знал, что такое жить также и при ужасных, неблагочестивых царях. И он, Сафония, знал, что суд Божий приходит на Иудею, его страну, его народ. И слово его звучит весьма сурово. Есть в этой книге еще одно важное слово. Это ревность. Слово это употребляется в ней всего дважды. И когда говорится о Божьей ревности, это далеко не то же самое, что ревность человеческая, наша с вами. Бог – ревнитель. Да, Он сотворил человечество. И Бог сотворил искупление для человечества, дав нам возможность быть спасенными. Бог ревнив. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Он хочет, чтобы люди спаслись, и он в этом своем желании действительно проявляет свою ревность. Однако, когда люди не обращаются к нему, он объявляет о намерении судить их. И об этом тоже говорится в этой книге. И мы с вами это тоже отметим. Бог прославляется и своим судом точно так же, как и своим спасением. Многие этого не видят, не понимают. Они не представляют себе, как это вообще возможно. Однако помните, в книге пророка Иезекииля, 38 и 39 глава, говорится о том, как Бог будет судить своих врагов. Вот, например, Иезекииля, 38 глава, 16 стих. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни, и я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Вот это и Божий суд, но также и проявление Божьей святости. Бог говорит: «Я буду судить этих людей, всю эту безбожную систему, которая придет ополчиться на мою землю. И вот через это я, Бог, буду прославлен». Это великие слова. Это прославление Божие через Божий суд. Да, друзья, это бывает трудно принять. Но нам с вами важно познавать Божьи мысли, понимая также, что Его мысли не наши мысли, Его пути не наши пути.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы возвращаемся с вами к книге пророка Сафонии. И в первом стихе мы уже увидели, что Сафония принадлежит к царскому роду. Его прапрадедом был царь Иезекия. И теперь Сафония передает нам пророческое слово от Бога. Давайте прочитаем еще раз первый и сразу вслед за ним второй стих. «Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусе, сыну Гадоли, сыну Амори, сыну Иезекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. Все истреблю с лица земли, говорит Господь». В первой главе перед нами суд над Иудеей и Иерусалимом. И формулировка здесь весьма суровая, весьма сильная. Бог говорит: «Я намерен судить, и во время суда я истреблю все». Другие переводы: «Все соскребу с лица земли». Буквально: «Я соскребу всю грязь с этой земли, как будто скребком. Вот так я буду судить». Дальше он подкрепляет и развивает эту мысль в третьем стихе. Во втором стихе мы читали «все истреблю» или «все соскребу». В третьем стихе расшифровка, уточнение: «Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь». И читая это, можно подумать: ничего себе Божий суд. Он говорит: «Я все истреблю, и людей, и животных, и скот». Знаете, в Иерусалиме есть такое место – Иерусалимский библейский зоопарк. Уникален он тем, что его создатели пытаются сохранить животных, упомянутых в Танахе, еврейской Библии, в том, что мы называем Ветхим Заветом. И вот сохранять этих животных приходилось и приходится именно потому, что в свое время Бог провозгласил на эту землю именно такой суд через уничтожение. Среди прочего, были уничтожены и многие виды библейских животных. Это и есть часть Божьего суда. Однако здесь речь идет не только об этой земле. Речь идет о всемирном истреблении. И это подтверждает книга Откровений Иоанна Богослова, когда говорит о времени великой скорби. Именно тогда земля фактически будет обнажена в результате судов, которые на нее придут. И именно тогда Христос установит тысячелетнее царство, а потом будет новое небо и новая земля. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь написано. Я прочитаю еще раз третий стих. «Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь». Сначала перед нами широкая, общая формулировка. Второй стих – самая широкая формулировка. Начало третьего стиха все-таки тоже достаточно широко. Затем идет уточнение, конкретизация. И интересен конец этого стиха. Люди зачастую жаловались на то, что кругом столько греха. А вот здесь, в третьем стихе, говорится «соблазны вместе с нечестивыми». Порой мы просим: «Господи, истреби грех! Господи, убери этот грех с лица земли!» Но мне кажется, что в этих случаях мы зачастую даже не понимаем, о чем просим. Потому что Бог говорит: «Да, я истреблю грех, я уберу грех, но я уберу его вместе с теми, кто этот грех совершает». Вы помните, когда израильский народ только-только входил в землю обетованную? Ведь земля эта не была пустой. В этой земле уже жили другие народы. И Бог выселил эти народы из земли, и руками Израиля Бог уничтожил эти народы. В чем была причина, в чем была проблема этих народов? Это проблема – грех. Но ровно та же проблема была и у израильтян, и иудеев. И вот теперь Бог говорит: «Я истреблю и соблазн», то есть сам вот этот грех, «и я также истреблю нечестивых людей», соблазны вместе с нечестивыми, «истреблю людей с лица земли», говорит Господь. Когда мы просим Бога о том, чтобы Он как-то разобрался с грехом человечества, просим ли мы при этом Бога также и о милости? Когда мы просим разобраться с грехом, просим ли мы, чтобы Бог также помиловал нас и помиловал других людей? Когда мы читаем здесь о суде во втором и третьем стихах, это действительно очень-очень серьезно. И этот суд включает людей, которые совершают зло. Но поскольку добра на этой земле практически не осталось, Бог говорит: «Истреблю все». И вот на это нам с вами сегодня нужно обратить внимание.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 4 и 5 стих. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим». Тут очень много интересного. В принципе, нужно было бы продолжать читать, но давайте мы пока остановимся и разберемся, по крайней мере, немного с тем, что есть. Бог особенно выделяет здесь Иерусалим и Иудею. Он обещает протянуть руку на Иерусалим и на Иудею. И он обещает истребить с места сего остатки Ваала, то есть остатки вот этого культа Ваала. Это Божий суд над землей, и суд этот происходит по пяти причинам, пяти основаниям, о которых мы с вами уже читали. Мы с вами говорили о них в связи с книгой пророка Аввакума. Помните, там было пять провозглашений горя по причине пяти грехов этого народа. И последним из этих грехов было как раз идолопоклонство, идолослужение. Ну а Сафония сужает вот эту перспективу и говорит конкретно об идолопоклонстве, как о лжерелигии. Иными словами, Бог исполняет то, что Писание говорит об идолослужении, об идолопоклонстве, начиная аж с книги Судей. Пророк Сафония снова открывает философию человеческого правительства, человеческого государства. Это было в Израиле, и это коснулось всех народов. Падение государства начинается с религиозного отступления, когда люди обращаются от живого истинного Бога и уходят от Него к божествам рукотворным. Они отворачиваются от Бога, и они обращаются к идолам. Это и есть первый шаг. Затем второй шаг вниз – это нравственное разложение. Ну а дальше третий, последний шаг – политическая нестабильность, политическая анархия, политический распад. Да, друзья, главное – это не политика и даже не нравственное состояние людей. Некоторым кажется, что если бы у нас были правильные политические деятели, то все было бы замечательно. Другие уверены, что если у нас в этом мире решить проблему безнравственности, то все тоже будет замечательно. Но нет же. Я полагаю, что все начинается именно с религиозного отступления. Проблема эта касается сегодня и вас, и меня. И заключается она в том, что церковь в современном мире перестала доносить Божие Слово. Нет, я не имею в виду сразу все конкретные общины, потому что есть на самом деле немало хороших, замечательных общин, где проповедуется Божие Слово. Возможно, вы именно в такой общине и состоите, возможно, именно в такую церковь и ходите, а то почему бы вы слушали программу «По страницам Библии»? Однако церковь в целом отошла от Божьего Слова, перестала действительно и действенно доносить его до людей. И в результате, как мне кажется, именно из этого началось нравственное разложение и нравственное падение. И дальше уже, после этого, падение политическое. Ну а церковь погружается все ниже и ниже, отступая от проповеди Божьего Слова, Евангелия Иисуса Христа. Христа предают сегодня ради организованного христианства. И церковь во многих странах уже перестала влиять на формирование характера нации. Церковь превратилась в дом культуры, или в музей, или в какое-то просто место встречи. Люди ходят в церковь зачастую лишь по традиции, совсем не потому, что они ожидают духовного лидерства от служителей. И, кстати, это ведь не только про современность. Британский историк Эдвард Гиббон, который, между прочим, не был христианином, выделял 5 причин упадка и падения Римской империи. Прежде всего, писал он, это постепенное подтачивание святости и достоинства семьи как института и ячейки общества. Во-вторых, это постоянно повышающиеся налоги, трата общественных средств и общественных ресурсов ради хлеба и зрелищ для масс. В-третьих, сумасшедшая жажда самих зрелищ. Например, с каждым годом спортивные соревнования в Риме становились все более захватывающими, но также и все более жестокими, все более бесчеловечными. В-четвертых, на фоне мощнейшего вооружения империи неспособность увидеть внутреннего врага, которым стала как раз растущая безответственность самих римлян. И в-пятых, упадок религии, сводившийся лишь к формальностям. Религия теряла связь с жизнью. Она уже не имела силы и власти, чтобы направлять людей. Невероятные, удивительные и очень современные слова. И вот пророк Сафония, человек, книгу которого мы сейчас читаем, как раз и показывает нам главную проблему иудеи. Эта страна неумолимо и все быстрее стремилась вниз, и суд неумолимо приближался. При этом Сафония активно говорит как раз об идолопоклонстве. И, кстати, он говорит здесь весьма интересные вещи. Мне кажется, что здесь названы 3 аспекта идолопоклонства. Во-первых, поклонение Ваалу. И это было весьма грубое идолопоклонство. Вы помните, как Иеровоам поставил золотых тельцов? Ну а потом Иезавель принесла в землю Северного царства поклонение Ваалу. Да, друзья, это была сначала весьма грубая форма идолопоклонства. Она пришла к северу, но затем она распространилась и на юг. И это идолопоклонство становилось все более изысканным, все более изящным, все более утонченным, все более приемлемым даже и для Южного царства. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». Это вот как раз и есть та первая часть, то самое грубое. Это поклонение Ваалу. Оно будет истреблено. Дальше. «И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному». Вот это вторая часть поклонения. Это тоже идолослужение, но это форма куда более утонченная, даже в некотором смысле изысканная. Мы с вами будем подробнее говорить об этой форме идолослужения, об этой форме идолопоклонения уже в следующий раз. Но вы видите, какая здесь последовательность. Начинается с грубого поклонения. Это поклонение Ваалу. Это то, что пришло через север, оно пришло и на юг. У Ваала были священники, люди, которые вели народ в этом поклонении. Это, кстати, те люди или потомки, дальние потомки уже тех людей, про которых когда-то мы читали в связи с жизнью пророка Илии. Это первая часть поклонения Ваалу. Дальше поклонение воинству небесному. Это вторая, куда более изысканная часть. Но, наконец, есть ведь и третья часть. И тех поклоняющиеся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим. И тут можно даже задаться вопросом, а что же плохого? Они клянутся Господом. Ну да, клянутся также и царем. Но царь тогда, в принципе, был праведный. А может быть, слово «царем» вообще не указывает на царя Иудеи. Может быть, оно указывает именно на Господа. Это люди, которые клянутся Господом. Что же плохого в этом поклонении? Мы с вами будем разбираться в следующий раз. Я в заключении скажу лишь следующее. Идолослужение сегодня становится все более и более изящным, все более изысканным, все более утонченным. Его все сложнее и сложнее распознать. ты встречаешь какие-то вещи, ты сталкиваешься с практиками, с делами людей, по поводу которых ты думаешь одно. А что же в этом плохого? Ну, ничего же страшного нет, не так ли? На самом деле Бог говорит, есть и очень страшное. Есть и очень серьезное. Между прочим, легко скатиться вот к такому поклонению постепенно, даже не замечая, что с вами происходит. Но об этом мы уже будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Сейчас идет наша заключительная заставка. Я очень надеюсь, что вы сейчас не выключите ваши компьютеры, что не выключите ваши телефоны, ваши девайсы, потому что только сейчас начинается наш разговор в прямом эфире. Вот так у нас сегодня получилось. Технические сложности у нас сегодня были. Поэтому, ну вот, я даже не знаю, как у нас было в начале, не слышал. Но вот мы пытались начать разговор в прямом эфире, это не получилось. Потом пошла предзаписанная часть. И сейчас у нас будет возможность продолжить эту нашу 1156-ю встречу в цикле «По страницам Библии». И эфир сегодня обеспечивают Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов и Олег Шевкун, ведущие этой программы. А мы с вами читали сегодня книгу пророка Сафонии. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона МакГи. Мы также читаем и ваши письма, мы читаем ваши комментарии. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Мы почитаем ваши письма, ваши комментарии, потому что есть и вчерашние, и те, которые приходят сегодня, те, которые приходят сейчас. Я сейчас также вас попрошу, если у вас есть вопросы, если есть мысли по поводу того, что прозвучало, вот присылайте комментарии, возможно, мы успеем до них сейчас тоже дойти, ну или завтра уже в любом случае. Жанна пишет: «Я много раз слышала от людей о том, что Бог злой и суровый, так как не искореняет зло сегодня, не вмешивается». Вот, да, иногда очень хочется, чтобы он вмешался. Но вы слышали сегодня как раз то, что прозвучало в предзаписанной части эфира. Понимаете, когда мы с вами начинаем говорить: «Господи, почему ты не искореняешь зло, почему ты не делаешь одно, другое, третье?» Очень полезно подумать об очень такой простой и понятной вещи. Если Бог будет искоренять зло сейчас, да, если Он будет сейчас этим заниматься, то начнет это искоренение зла Он с нас. Да, вот не с кого-то далеко от нас, а именно с нас. Я сам чувствую порой в себе такие вещи, причем куда чаще, чем готов признаться вам сейчас. Но Бог-то и так знает. Вот, когда... Да, я понимаю, что происходит зло. Но вместо того, чтобы обратиться к Богу и делать то, что Бог скажет, я отвечаю на это злом. Вот. Это как человек, который говорит: пора всех этих негодяев переубивать. Вот он отвечает на зло другим злом, которое он совершает еще и в своем гневе. Вот здесь возникает некоторая сложность. Во времена, такие как сейчас, важно помнить о том, что все согрешили и лишены славы Божией. Мы получаем оправдание даром от Иисуса Христа, через Иисуса Христа. Да, мы продолжаем делать, и мы делаем то, что Бог от нас хочет, читая Его Слово, познавая Его Слово, понимая те ограничения, которые есть и вокруг, и понимая те ограничения, которые есть у нас внутри. Потому что каждый из нас, людей, на самом деле человек очень ограничен. И ограничивают нас не просто какие-то запреты, указания и так далее. Ограничений на самом деле гораздо больше. И вот это как раз та ситуация и те ситуации, когда нам остается только обратиться к Богу, устремиться к Богу. Татьяна пишет: это потому, что нет четкого понимания происходящего с нами в свете Писания, думаю. Вот и действие Божие. То есть то, какого действия хочет от нас Господь каждый раз, каждый момент. И мы с вами читали книгу пророка Аввакума. Там говорилось о том, как Бог наказывает зло. Бог наказывает зло в своем народе, в израильском народе. Мы с вами сейчас читаем книгу пророка Сафонии. Я хочу обратить здесь внимание на две вещи. Первое заключается в том, что Бог избрал только один народ и одну вселенскую церковь. Вот как есть один избранный Богом израильский народ, да, так есть одна избранная Богом церковь Христова. Да, в ней люди из разных конфессий, в ней люди из разных деноминаций. Вот один народ, одна церковь. На протяжении истории были прецеденты, когда народы, страны пытались брать Ветхий Завет и переносить то, что сказано в Ветхом Завете об израильском народе, применять их к себе. Тогда получалось, что у того или иного народа есть некая богоизбранная, богопоставленная, данная Богом миссия, которую он выполняет так же, как когда-то исполнял израильский народ. Читая Священное Писание, ни к чему подобному мы не можем прийти. Христиане действительно расходятся друг с другом в ответе на вопрос, а что, церковь заменила Израиль или нет? Вот что значит церковь – это новый Израиль? Церковь действительно заменила собой израильский народ? Или там какая-то другая история? Я исхожу из того, что там совершенно другая история. Время церкви – это такая скобка в действии Божьим с человеком. То есть церковь действительно сейчас, Бог сейчас работает в церкви, Бог работает через церковь, но Бог также не отверг народ свой, как пишет об этом апостол Павел в послании к Римлянам 9 и 11 главы. Так вот, тут-то, по крайней мере, есть определенные разночтения, различия среди христиан, но никто... Вот были в истории люди и были в истории ситуации, когда и христиане начинали говорить, вот, теперь такой-то народ богоизбранный вместо израильского народа. Знаете, к чему это в частности приводит? К тому, что люди начинают объяснять этой богоизбранностью страшные дела, недопустимые дела. Но вот мы же поставлены Богом для того, чтобы сделать то-то и то, как народ. Библейского подтверждения этому, конечно, нет. И вот здесь нам с вами об этом сейчас важно помнить. Это одна история. Вторая история по поводу вот примера, который у нас прозвучал вчера. Это пример хирургической операции. Да, вот ребенка взяли в операционную или там за ширму, как в той формулировке, которая была в материалах. И ему делают операцию. Врач ему делает операцию, вырезает опухоль. Да, это проявление любви. Удаление опухоли ребенку, для которого эта опухоль – это чужеродная история, ну как чужеродная, это его клетки, но клетки, которые переродились, да, в этом смысле она чужеродная. Вот, это разрушительная история. Врач не избивает ребенка. Иногда вот этим «я делаю тебе то, что тебе больно, ради твоего же добра», иногда в истории человечества, причем часто в истории человечества, этим оправдывались страшные вещи. Ну, например, я не буду сейчас углубляться в эту историю. Это давняя история, но я думаю, она многое даст понять. В Британии, в Англии, 19 век, в детских домах, в приютах, и особенно, когда речь шла о детях из бедных семей, из бедных родителей, детях, потерявших родителей и попавших в этот приют, да, семьи уже не осталось, ребенок попадает в приют. Или неизвестно, где эта семья. Но штука в том, что вот он из бедняков. Действительно были, простите, но даже педагоги того времени, которые говорили о том, что вот есть греховная природа. Это греховная природа у каждого человека. И при этом у ребенка из бедной семьи, из бедного района, там, у необразованного и так далее ребенка, эта природа особенно мятежна, и ее надо смирять. Вот побои детей, издевательство над детьми, то, что мы сегодня иначе как издевательствами не назовем, то, о чем мы сейчас можем прочитать в литературе первой половины XIX века. И не только в Англии, кстати говоря. Все это зачастую объяснялось как раз необходимостью выбить вот эту старую греховную природу. Вот эта розга, которая уже становилась не инструментом Божьего наказания, а именно инструментом издевательства. И были самые разнообразные способы издеваться над ребенком. Я хочу обратить ваше внимание на то, что все-таки, когда мы говорим здесь об операции, об удалении опухоли, это не избивают ребенка, это не унижают. Это совершенно конкретная, точечная операция, совершенно конкретная действие, которое в данном случае необходимо. Не надо пытаться оправдывать на основании вот этого жестокости, которые совершаются человеческой греховной природой. А такие случаи в истории бывали и бывали неоднократно. Юрий пишет: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». А так оно и есть. Только вы помните вот этот тест, вот этот важный критерий, который мы читаем у апостола Петра? Да, вот если мы страдаем за Господа, то это нормально. Только бы вот не как преступники. Потому что, ну, преступника поймали, а он такой говорит: ну, многими скорбями надлежит войти в Царство Божие. А нет, его поймали, его судят, и он сидит в тюрьме за, допустим, за воровство, за кражу-то, еще за что-то такое. Вот если ради Господа... Христиан, кстати, тоже иногда, и это не только иногда, да, это было, это тоже история, тоже часть истории. Христиан тоже иногда называли с точки зрения антихристианского государства преступниками. В советские времена христиане, которые провозглашали Иисуса Христа, они тоже считались преступниками. Но это были страдания за Господа. И когда мы говорим с Богом, когда мы спрашиваем Бога, когда мы пытаемся увидеть, да, Бог нам показывает, а что же происходит с нами? И главное, почему это происходит? Помните, у нас был вот этот пример, эта иллюстрация с воронкой. Воронка, которая начинается узко, потом широко, или наоборот, ее можно поставить, когда мы наливаем воду, допустим, да, в узкое горлышко бутылки. Воронка начинается широко, а заканчивается узко. Вот это очень хорошая иллюстрация, на самом деле. Запомните ее. Она очень полезна. Потому что жизнь без Христа... Слушайте, столько разных возможностей согрешить, столько разных путей, которые на самом деле ведут не туда. Они все встречаются. Вот это вот такая вот воронка, когда люди идут разными путями, а потом: слушай, а ты тоже здесь? Ага. А ты и я, вот, да, вот мы оказались все в одном и том же месте. Потому что потом этот путь сужается. И с другой стороны, узкие, вот эти узкие врата, тесные, простите, врата и узкий путь, да, то, что есть путь, которым и является Иисус Христос. Он не один из путей, он единственный путь. Но мы проходим через это и проходим через испытания, потому что действительно этот узкий путь. И когда ты христианин, когда ты посвященный христианин, преданный Богу христианин, стоящий за Господа христианин, понимаешь, в тебя будут целиться со всех сторон. Ну, то есть, будут люди и слева, и справа, которые тобой недовольны. Это нормально. Это вполне себе предсказуемая и даже предсказанная ситуация, предсказанная история. А вот дальше все это расширяется. И начинается Царство Небесное, Царство Божие. Вот Жанна об этом пишет. Бог обещал тесные врата и узкий путь в Царство Небесное. Да. Но, кстати, даже в этой фразе вашей очень хорошо вот это вот видно. Тесные врата и узкие пути. А теперь куда? Да в Царство Небесное. Ну, то есть Царство Небесное, оно же не остается тесным. Оно же не остается узким. Это вот когда ты проходишь через тьму, проходишь через действительно непроницаемая какая-то, да, тьма, когда ты вообще... Вот что это? Вот что вокруг? И потом ты выходишь на свет. И потом ты видишь этот огромный, это огромное пространство. Да, пространство небес. Вот я себе не представляю. Я пытаюсь представить, но я не представляю. После вот этой жизни, с этими заботами, с этими хлопотами, с этой болью, с этим страданием, вот раз и небеса. Вот, Жанна, можете себе такое представить, а? Юрий, можете себе такое представить? Я могу, когда читаю Откровение Иоанна Богослова, например. Мы с вами тоже это будем делать, Бог даст. Но это все-таки только восприятие, да, это восприятие Божьего Слова. Это то, как я слышу, вижу и воспринимаю Божье Слово. А как оно там будет на практике? А вот мы это увидим. Вот мы это узнаем. И это как раз не слышал, не видел того глаз, не слышал ухо, что приготовил Господь любящим. Мы не можем себе это представить до конца. Нас Лариса приветствует, Лютова. Доброго денечка. Давайте хранить мир и покой в душе и уповать на милость Божию. Кстати, Лариса, давайте тоже еще и поддерживать друг друга. И особенно поддерживать сейчас тех людей, которым нужна поддержка. Потому что действительно мы сейчас особенно нуждаемся в Боге. И мы все особенно нуждаемся друг в друге тоже. Вячеслав нам пишет: «Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благословение всем». Вячеслав, спасибо. И вам также благословение в этом новом дне. Жанна пишет: «Написано, что время начаться суду с Дома Божия». Это о чем речь конкретно? Как это будет? Мы с вами об этом тоже уже говорили. Значит, я исхожу из мысли о том, что церковь будет взята. То есть церковь будет восхищена в начале великой скорби. Но даже при этом есть две вещи, которые очевидны. Во-первых, это то бема. Помните, мы с вами говорили про бема, судилище Христово, пред которым мы предстанем. Об этом мы с вами читали в втором послании к Коринфянам, 5 глава. С одной стороны, мы знаем, что верующий во Христа на суд не приходит. И имеется в виду суд Великого Белого Престола. Тот суд, который для неверующих, тот суд, который для отвергших Христа. Но при этом есть и то, что говорит апостол Павел во втором послании Коринфянам, 5 глава, ибо это 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям». Не снова представляем себя вам, ну и так далее. Вот. То есть вот это вот явление предсудилища Христова. И в этом плане, да, суд начинается, Божий суд начинается с Дома Божия. Вот, но есть ведь еще кое-что. Например, церковь испытывает себя, и каждый человек испытывает себя в то время, когда мы готовимся прийти к причастию. Да испытывает себя человек. По сути, да судит, да позволяет Богу судить его. А вот этот суд начинается с нас. Дальше. Когда церковь живет в этом мире, все-таки к церкви, даже сейчас, до восхищения церкви, применяются несколько иные критерии, чем ко всему миру. Бог применяет к нам иные критерии. Это тоже то, что суд начинается с Дома Божия. Бог спрашивает с нас с вами. Бог с нас спрашивает с верующих людей. Приведу такой пример. Если пастор, служитель и вообще, в принципе, верующий человек совершает бесчестный поступок, то Бог с него спрашивает особым образом. Причем в мире, в неверующем мире, этот поступок могут вообще назвать нормальным. Ну что, он так захотел, так и сделал. Мир с него не спросит. А Бог спрашивает. Суд начинается с церкви. Но если, с другой стороны, есть христиане, которые говорят, причем, да, реально, искренне, настоящие христиане, которые говорят о том, что нет, церковь будет взята в небеса, но не до великой скорби, а она затронет какую-то часть великой скорби. То есть она будет взята во время великой скорби. И вот тогда получается другая картинка. Я лично не разделяю эту картинку, но я понимаю людей, которые на этом стоят, да, на этой позиции стоят. И тогда получается картинка про то, что Бог начинает судить с Дома Божия, как с церкви. И вот, соответственно, дальше церковь будет взята из мира. Наконец, скажу еще одну вещь. Тут еще вопрос. Вот Дом Божий, да? Что это? Дом Божий – это про что? В моем понимании, опять я скажу четко здесь, в моем понимании, потому что я понимаю, что не все христиане с этим соглашаются, но вы задали вопрос. Так вот, в моем понимании здесь, в этом контексте, да, в переносном смысле и по определению, церковь, верующий человек испытывает себя, он вот в этом в переносном смысле здесь тоже суд Божий. Но я все-таки стою на позиции, понимаю, что многие не согласятся здесь. Но я стою на позиции о том, что Дом Божий – это Израиль. Дом Божий – это Израиль. Суду нужно начаться с Дома Божия, то есть с Израиля. Не на все комментарии мы успели сейчас ответить. Давайте мы на сегодня завершим нашу встречу. И мы с вами встретимся уже завтра в программе «По страницам Библии». Всего доброго, друзья, и да благословит и хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.